Видение пробужденного ситха. Йогин-ситх, войдя в естественное состояние, воспринимает мир как долю и часть себя.
Когда речь идет о просветлении или о вхождении в естественное состояние, многие связывают это только с сознанием, состоянием ума. И как бы иногда это может ощущаться как нечто психологическое, нечто субъективное. Из-за того, что пустотная природа «я» не глубоко распознается. Однако реализация естественного состояния заключается не только в сознании, не только в пустой пустотности. Она также заключается во владении второй стороной реальности, а именно энергией, проявленной стороной реальности. И когда мы соприкасаемся с энергией, мы обнаруживаем, насколько пустотная природа «я» обладает безграничным потенциалом. Пустотная природа «я», абсолютный ум, обладает свойством к проявлениям. И когда мы наблюдаем эти свойства к проявлениям, мы обнаруживаем, что пустотная природа «я» может проявляться как звук, свет и лучи или излучение. И именно понимание глубины естественного состояния возникает, когда мы соприкасаемся с энергией.
Все видимое воспринимается им как игра своего «я», поскольку он находится в центре Вселенной.
Прежде чем такое состояние будет реализовано, должно пройти очень много времени в созерцании, в очищении, в привыкании к присутствию, в непрерывной усмирении клеш, эго и самоотдачи, в многократном отсечение «я», изменение видения мира, себя. Сначала мы должны безгранично очищаться, безгранично отсекать привязанность к эго. И это не какой-то одновременный акт, это акт долговременный. Если мы, не очищаясь, как-то пытаемся глубоко входить какие-то состояния, это противоречит духовному пути. К примеру, учение тантризма привлекает часто людей, которые могут совершенно быть к нему не готовыми. К примеру, многие, услышав, что в тантризме используются наркотические средства, сексуальные отношения, к какие-то экзотические практики, и имея соответствующее загрязнение, очень воодушевляются как бы этим. И думают, что это именно та практика, которая бы им помогла. Забывая, что половина тантр пишется не для таких, как они, а вторая половина написана эзоповым языком, санхья-бхашья, то есть переносным, символическим, зашифрованным. Первоначальный принцип тантризма – нужно стать дивья. То есть для пашу тантризм не существует в принципе. Для пашу йогинов существует веданта-дхарма. Как бы путь веда-чара, вайшнава-чара. Начинающие пути благоприятного очищения. И йогин, как минимум, должен стать вира, стать духовным героем, затем стать, после духовного героя, стать дивья, обрести божественные качества, обрести устойчивость созерцания в выполнении практики. То есть путь тантры – это непрерывное очищение, постоянное очищение своих клеш, своего я и своей праны. До тех пор, пока внутри нас полностью не расцветет божество. Можно сказать, на пути низших тантр это или превращение в божество. На пути высших тантр это узнавание себя как божества. К примеру, мы себя не превращаем в божество. Как, к примеру, в некоторых тантрах Крия-чарья-тантры или в буддийской Ваджраяне. Мы говорим, что превращать себя в божество как-то искусственно – это нечто... Но не является, что ли, самым прямым подходом. Мы говорим, что учение Анутара-тантры заключается в узнавании себя уже божеством. Тем не менее, просто мы очищаем клеши, отрицая их, или узнаем мы их или самосвобождаем, тем не менее клеши обязательно должны очищаться. То есть наш характер должен гармонизироваться, наше чистое видение должно углубляться, наша внимательность должна укрепляться, осознанность повседневной жизни, в любых, даже в самых мелочах. Наша мотивация в духовной жизни должна все более очищаться и становиться все менее эгоистичной, все более направленной на принесение блага всем живым существам. Наша какая-то эгоистично-личностная мотивация в практике должна перерастать в возвышенные идеалы служения высшим силам, абсолюту, одновременно с ростом недвойственного видения. Вот когда наши каналы и праны должны тоже очищаться. Если такое происходит, мы постепенно вырастаем в дивья, в божественного йогина.
Такой йогин переживает свое сознание «я» как неотличное от Абсолюта.
И когда мы становимся обладателем таких качеств дивья, естественное созерцание внутри нас начинает открываться. И оно открывается не только как пустотное сознание, так же, как единство с энергией. Вот часто бывает, человек говорит, как бы немного войдя в некую осознанность, вот я в естественном состоянии. Или однажды я читал в Екатеринбурге лекцию, говоря, человек есть Абсолют, есть Бог. А затем говорил о божествах, управляющих кармой. И один из практикующих начал задавать вопросы. если я абсолют, как это божества могут мной управлять? Я же абсолют. Я ему сказал, когда ты едешь на автомобиле, тобой даже милиционер ГАИ может управлять. Или начальник на работе, и он даже не знает, что ты абсолют. Почему бы тобой не управлять божеством, твоей судьбой и жизнью? Запросто управляют тобой. Разве ты солнце зажигаешь или командуешь себе спать или есть? Тобой кто-то командует. Божества праны, божества тела, божества пяти стихий и прочее. Разве ты себе срок жизни отмеряешь? Управление с уровня абсолюта надо еще как бы реализовать. И чтобы его реализовать, нужно этих божеств как бы усмирить, что ли. Вести в мандалу созерцание, сделать частью себя. Пока они не часть тебя, они тобой управляют. Так же, как и мирские божества. Другими словами, я абсолют, пока это только воззрение. И ты должен за это воззрение побороться и доказать это не только себе, но и окружающим энергиям, как бы. То есть их просветить, чтобы эти окружающие энергии стали тебе дружественными. И всегда аспект соприкосновения с энергией всегда как бы отрезвляет йогина, показывает, кто он такой на самом деле. Потому что энергия действует по принципу шакти. То есть, если осознавание действует по принципу Шивы, то энергия действует по очень простому принципу – да или нет. Что бы ты себе ни думал, а здесь такой принцип – либо ты эту энергию превратил в мандалу, либо эта энергия просто тебе не поддается, не укрощается тобой. И наша задача в практике – это реализация не только на уровне сознания, но реализация мандалы чистого видения, то есть превращение также энергии в мандалу чистого видения. Это означает, что войти в естественное состояние означает войти в состояние Бога-Творца. И из чистого состояния ума создать мандалу чистого видения, воцарившись там в ней божеством, творящим Вселенную. Что такое просветление? Можно сказать, это переход. Если есть мир сансары, мир нечистого видения. Тот мир, к примеру, людей, в котором мы живем. И есть мир святых и мир бессмертных. Мир чистого видения, мандала. Эти два мира разные. В мире бессмертных тонкие элементы. Все едино с умом. Но также двигается энергия. В мире смертных людей, где есть нечистое видение, это то, что известно нам. И просветление – это есть не только акт реализации сознания. Это именно, если брать энергию, это переход из мира, полностью переход. Полностью из мира нечистого видения в мир чистого видения. Также и вместе с энергией. И каким образом этот переход осуществляется? Точка, из которой осуществляется этот переход, есть сахаджа-таттва. Естественная сущность всего живого на Земле. То есть чистый разум, в который мы входим, чистое, бездеятельное присутствие «я есмь», реализованное во всей глубине, когда она реализовывается как пустотность, свет или божественная гордость, или пространство, затем начинает творить энергии. Она обязательно начинает как бы перерабатывать энергии. И из этих энергий йогин уже изнутри себя создает новый мир. Так же, как паук выпускает паутину и ткет. Таким же образом, йогин, занимая статус Бога-Творца в естественном состоянии, творит новый мир, мандалу. Он творит ее на том уровне, когда он уже может это делать, когда он, входя в присутствие, принимает такой статус. И постепенно эта мандала разворачивается как проявление его ума в его чистоте. И никто, кроме йогина, не является ответственным за эту мандалу, только он сам. И по большому счету входить в присутствие – это означает принимать статус Бога-творца и принимать ответственность за такую мандалу. Вот что следует, когда ваш ум уже просветлен. Следующая как бы стадия – это просветление энергии и сотворение мандалы чистого видения. Такое сотворение мандалы чистого видения происходит само собой, естественно, как бы просто благодаря силе поддержания присутствия. Это и есть то, что называют великий переход кая-вьюха.
Видеть свою игру во всем есть признак достижения высшего освобождения.
И почему йогин видит игру своего «я» во всем? Потому что он уже живет не в обычном мире, а в мире мандалы, созданной из чистого видения, созданной из присутствия. Каким образом творится эта мандала? Благодаря силе самого поддержания созерцания появляется тонкий уровень осознанности. Тонкий уровень осознанности разворачивается, проникает во все аспекты жизни. Тогда мир воспринимается по-другому, и все связи и отношения тоже воспринимаются по-другому. Можно сказать, мандала – это божественный или фантастический мир, который творится самим сознанием йогина, и в котором йогин является центром восприятия. Его сознание пустотно, а энергии всегда связаны с его сознанием и играют вокруг его сознания. Вначале это происходит только как яснознание, пустотное состояние. Затем в этом участвуют также и энергии. Есть движение форм.
Тот, кто не видит мир как свой ум, как свое «я», кто не видит, что все, что происходит в нем, есть игра энергии его «я», тот пребывает во сне неведения, связан узами кармы и подвержен двойственности.
Когда мы практикуем путь недвойственного созерцания, как бы нам дается очень большая свобода в видении мира. Но это означает одновременно принятие большой ответственности за свой выбор. Обычно человек не несет ответственности за свой выбор. Он всегда находится либо в роли преследующего, либо в роли жертвы, либо в роли спасающего, отождествляясь какой-то с одной из этих ролей. Йогин, зная, что все находится в нем самом, несет ответственность за свой выбор и не находится ни в одной из ролей. Когда мы не знаем, что весь мир есть игра энергии нашего «я», мы пребываем во сне неведения. Когда мы пребываем во сне неведения, нам кажется, что есть внешние причины, которые являются причиной нашего недовольства, страданий или раздражения. Однако это не так. Причина всегда заключается именно в нас самих или ни в ком другом. В нас самих заключена причина как связанности, так и просветления. Когда мы понимаем этот секрет, мы просто улыбаемся миру, друзьям и врагам. Для нас уже нет ни друзей, ни врагов. Для нас есть просто более дружественные энергии и более чистые, и какие-то более нестабильные или жесткие, которых следует избегать, пока мы не имеем над ними силы.
Исконное сознание подобно зеркалу. Все видимое в мире подобно отражениям в нем. Тот, кто вошел в естественное состояние и покинул схваченность отражениями, занимает позицию зеркала, источника отражений.
Когда мы находимся в зеркале, отражение видится как игра энергии зеркала. Когда мы схвачены отражениями, самого зеркала не видно. Войти в центр бытия значит покинуть схваченность отражениями, занять позицию зеркала, источника отражений. Все видимое является отражениями, игрой энергии пустоты. Войти в зеркало значит войти в центр этих отражений. По сути, принять принцип естественного самоузнавания или принцип божественной гордости – это не что иное, как войти или попытаться войти в статус Бога-Творца хотя бы на небольшом уровне. Разумеется, просто провозгласив, что мы входим в статус Бога-Творца, мы его сразу не обретем, конечно. Потому что существуют уровни джняны, джняна-йоги. То есть есть крия-джняна, есть шутха-джняна. Крия-джняна означает джняна, которую мы практикуем как тренировку. Шутха-джняна означает джняна, которая реализована. И сначала мы просто упражняемся в том, чтобы входить в статус Бога-Творца, то есть в естественное состояние. И нужно долгое время, пока мы будем утверждаться в этом статусе. Это и есть крия-джняна, мы просто тренируемся. Но шутха-джняна – это когда мы уже в него входим, и можем действительно оперировать немного временем, пространством, событиями, самскарами, пранами, только силой этого статуса. По большому счету, каждый из вас на своем пути должен превратиться в такого бога-творца, владыки мандалы, неотделимого от недвойственного сознания. То есть каждый из вас со временем займет определенный статус в иерархии вселенских энергий. Будучи умом в недвойственности, вне всяких определений, тем не менее его энергия будет все равно жить по относительным законам, подвергаться иерархии и прочему, знать свои размеры, свой статус и прочее. И иметь, конечно, свою функцию в соответствии со склонностями кармы, принадлежности к семейству каких-либо божеств. Кто-то из вас будет управлять или направлять духовно практикующих, спасая их в трудные минуты в тонком теле. Кто-то будет управлять событиями, происходящими в разных измерениях. Кто-то поддерживать равновесие во Вселенной. Кто-то будет эманировать свои иллюзорные тела в мир людей в виде учителей, святых и прочих существ. Кто-то будет в чистых землях развивать какие-то божественные проекты в чистом видении. это очень сложная, очень другая жизнь, очень тонкая. Это жизнь в измерении лилы, игры. Но она вся будет уже исходить из состояния Бога-творца. Разумеется, у того, кто его достигнет. Кто его не достигнет, она будет исходить не из этого состояния, а из какого-то просто более чистого состояния. И он будет божеством свиты или божеством периферии, какого-либо божества ситха святого в том месте, где он переродится в следующей жизни или в этой жизни, если он будет бессмертным. Примерно так, как это происходит сейчас, но, может, более в каком-то расширенном виде. Но если реализован статус Бога-творца и полнота естественного состояния реализована, то любые энергии, их проявления всегда исходят из внутренней пустоты. И йогин живет как божество в центре мандалы. По большому счету процесс происходит такой. Из нечистого сансарного существа происходит включение в мандалу, усмирение. Поэтому часто учеников в тантризме называют усмиряемые. То есть их сознание как-то было привлечено и очищено силой святого или силой дхармы, силой святых. Затем из усмиряемого они становятся частью мандалы, так называемыми периферийными божествами или божествами свиты. И дальнейшая практика заключается в движении к центру мандалы. Из божества свиты они движутся в центр мандалы. Это не похоже на мирскую карьеру. Типа, я стал клерком на фирме, а потом стану управляющим. Глядишь, генеральным директором. Это совсем другое. Это означает утончение сознания, вхождение в более тонкое восприятие, в центр бытия благодаря созерцательному присутствию. И движение в центр мандалы – это не связано никак с внешним каким-то аспектом. Можно быть в центре мандалы и моя тарелки на кухне. А можно быть на периферии, занимая там большие какие-то посты. Хотя, как правило, такое бывает редко. Как минимум, если вы на периферии, то большой пост вам просто не доверят. Но вообще-то это не дело внешнего. Движение к центру мандалы – это субъективный процесс. Это процесс все более углубления в принцип изначальной пустотности. Когда этот принцип изначальной пустотности превращает внешний мир в мандалу, а вас ставит в центр этой мандалы. И в процессе перемещения такого в центр этой мандалы и осуществляется этот переход из нечистого видения в чистое. Из кармы в лилу.
Ситха-йогин и игра. Йогин, реализовавший знание природы ума, постиг, что «я есть Творец», Всевышний Источник, видимой Вселенной, тогда он видит все проявленное, все события и вещи, как игру своей энергии. Весь мир в его видении есть священное пространство, мандала, поле, где разворачиваются трансцендентные игры его энергии. Йогин, будучи абсолютом, в основе неограниченным ничем, якобы принимает все ограничения, накладываемые участием в игре, ради ее поддержания. Эти ограничения для него не существуют и видятся как ограничения только другими, чьи умы не могут постичь свободы йогина. Йогин никогда не связан кажущимися ограничениями, зная их источник. Он видит их как игру. Более того, только он и может знать подлинный смысл ограничений.
Итак, йогин, реализовавший знание природы ума, постигает: «Я есть Творец, Всевышний Источник видимой Вселенной». Тогда он видит все проявленные события, вещи, как игру своих энергий. Когда вы входите в состояние Творца, в глубокое присутствие, это означает, вы выходите из отражений и погружены в зеркало. Тогда вы силой намерения можете управлять законами времени или пространства, менять энергии. Тогда события начинают быть связанными с вашим сознанием. Именно на этой стадии начинает твориться мандала. Где-то я слышал такое выражение: вещи существуют независимо от нас, до тех пор, пока вы согласны с этим. На стадии чистого видения мандалы и лилы йогин четко осознает: вещи не существуют независимо от нас, они всегда зависимы от нас. Все происходит из-за взаимозависимости. Гуру существует из-за ученика, ученик существует из-за гуру. Событие разворачивается из-за того, что один человек взаимодействует с другим, и взаимодействуют его тонкие кармы. Дхарма существует из-за неведения. Мир существует из-за субъекта. Даже солнце не существует само по себе. Оно существует благодаря тому, что у вас есть кармическое видение солнца. Отличие йогина от обычного человека в том, что он постигает все взаимозависимым и связанным с его сознанием. Весь мир в его видении есть священное пространство, поле, где разворачиваются трансцендентальные игры его энергии. Когда мы видим мир как священное пространство, когда у нас есть утонченность сознания, тонкость, очень большая тонкость, грубое сознание не может это увидеть. Часто, когда я читаю лекции по каким-то сложным вещам, типа самоосвобождения, я вижу, ну, там на лекциях из мирян ученики, некоторые начинают откровенно засыпать, то есть они ничего не могут даже поделать. Так, словно им подмешали снотворное. Это нормальный процесс. Одна Матаджи вообще говорила: я во время баджан-мандалы так хорошо засыпаю. Потому что человек ходит в подсознание, удана, ветер стимулируется, и сознание поверхностное просто отключается. Такое происходит, когда сознание просто еще грубое, не может ухватывать тонкие вещи. Когда же ваше сознание утончается и становится действительно тонким, оно может распознавать вот это чистое видение, эту мандалу и лилу. За счет чего сознание утончается? За счет вивеки, различающей мудрости, которая сопровождает вас постоянно во время созерцания. Вивека – это когда вы отличаете одно от другого, эмоции, мысли от пустотного сознавания, и всегда видите. Выслеживаете буквально, вот я попался, а вот я освободился. Вот он попался, а вот он не попался. Ну, вообще-то вы не за другими смотрите больше, а за собой, конечно. Просто другие вам тоже видны, как на ладони. И такая вивека должна пестоваться годами. И когда она появится, ваше сознание очень-очень тонкое. Что означает тонкое сознание? Тонкое сознание присуще божествам. Оно вас делает гармоничными, гибкими, многогранными, многоуровневыми по сознанию. Именно это многогранное сознание позволяет создавать такую мандалу. То есть мандала, мир чистого видения, это нечто очень-очень тонкое. Это энергия, можно сказать, которая впритык смешана с пустотным принципом сознания, которая исходит из него. И когда она творится таким тонким сознанием, считается, что йогин совершил этот переход. То есть вы сами, войдя в состояние Бога-Творца, создаете мир мандалы. Создадите вы его или нет, зависит от того, войдете вы в состояние зеркала или будете продолжать схватываться отражениями. Насколько вы внимательны каждую секунду своей жизни? Те, кто безупречно внимателен каждую секунду своей жизни, обязательно, живя в зеркале, создают такую мандалу. Становятся богами, которые оперируют категориями вечности и бесконечности. Выходят за пределы своей маленькой личности. Когда вы занимаетесь служением, всегда чувствуете себя богами. У которых есть своя личная ответственность в служении, который делает служение не потому, что ему сказал старший монах, или так должно быть сделано, а потому что это его собственный выбор внести вклад в мандалу, заинтересованный выбор. Когда вы практикуете, тоже чувствуете себя богами, которые медитируют с другими целями, нежели ограниченное существо, потому что его сущность – это медитация. Когда вы сталкиваетесь с непониманием, дисгармонией, нечистотой других, тоже чувствуете себя богами, не реагируя подобно посредственной личности, которая готова также реагировать, а которая испытывает сострадание и желание помочь другому в его проблеме, которая видит проблему не в том, что его кто-то обидел или оскорбил, а проблему в том, что она не может помочь другому его собственную проблему изжить. То есть, если вам кто-то говорит злые слова, это не нужно думать, какой он негодяй, я должен ему тем же ответить. А нужно думать, бедняга, ведь у него еще есть духовные проблемы. Как жаль, что я не могу ему помочь в этом еще. Мой уровень еще этого не позволяет. Вот так думает божество. Божество всегда обладает состоянием дающего. одаривающего, спасающего, сострадающего. То есть у него всегда избыток осознанности, энергии. У него хватает этого избытка на то, чтобы себя контролировать и еще другим помогать. И если у вас будет такое состояние, вы будете приближаться к такому статусу Бога-Творца, подлинному естественному созерцанию –